Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. В студии также Вячеслав Меньшиков и Алексей Торбеев. Слушайте передачу и через веб-сайт www.citr.ca или www.нашаволна.ca. Сегодня в передаче начнем рассказ о выставке голландского искусства 17 века, который сейчас проходит у нас в Ванкувере. Вячеслав Меньшиков даст материал о дележе Курил между Россией и Японией, а Алексей Торбеев проведет обзор событий, собранных из русскоязычной прессы за последнюю неделю, и также расскажет о спортивных новостях. Но, как всегда, начнем передачу песней. Сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Руководство Израильской службы безопасности заявило, что больше нет необходимости продолжать строительство заградительной стены на западном берегу реки Иордан. По словам представителей ведомства, у Израиля и так достаточно возможностей защищаться. Из-за бетонного барьера высотой до 8 метров не раз разгорались громкие скандалы. ООН обвиняла Тель-Авив в том, что строительство противоречит международным законам, потому что ограничивает свободу передвижения палестинцев. США предлагают создать независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Согласно плану Вашингтона, старый город перейдет под контроль ООН. Границы палестинского государства США предлагают установить путем обмена территориями. Однако, передает Этертас, израильские руководители заявили, что Иерусалим навсегда останется неделимой столицей еврейского государства. Это, в свою очередь, уже вызвало резкую реакцию со стороны палестинцев, настаивающих на том, чтобы Восточный Иерусалим был признан столицей будущего палестинского государства.
FM 101.9.
Правоохранительные органы Италии провели крупную облаву на наркомафию в провинции Неаполь. В итоге задержан один из самых опасных криминальных боссов и десятки других мафиози из могущественного клана Амато Пагано. Примечательно, что в минувшую субботу похожую операцию провела на своей территории полиция Испании. Бывший президент США Билл Клинтон назначен спецпредставителем ООН по помощи Гаити. Предполагается, что в качестве спецпосланника ООН Клинтон будет посещать остров как минимум 4 раза в год. Согласно данным ООН, Гаити входит в десятку самых бедных государств мира и является самым бедным в западном полушарии. В период правления Клинтона американские войска помогли президенту Гаити Жан-Бертрану Аристиду вернуться к власти после попытки военного переворота. Наша волна. Американский Лас-Вегас на пороге разорения. Город полон страхов, связанных с банкротством. Случалось такое здесь и раньше, однако не в нынешних масштабах, пишет РБК Дейли. Основную головную боль доставляет в Лас-Вегасе отсутствие потока туристов. Все очень похоже на 70-е годы, когда мы предлагали гостиничные номера практически бесплатно, говорит гендиректор MGM Джим Мюррин. Этот город уже никто не называет раем для игроков. США могут вернуть свою авиабазу в Киргизии, увеличивая финансовую поддержку. На совершенствование инфраструктуры аэропорта Манас Вашингтон готов выделить 30 миллионов долларов. Помимо этого, Бишкеку будет увеличена ежегодная финансовая помощь с 25 миллионов долларов до 42. Это своеобразный американский пряник для Киргизии, говорит киргизский специалист по вопросам национальной безопасности Леонид Бондарец. FM 101.9. В лондонском аэропорту Хитроу арестован пилот компании American Airlines. Сообщается, что летчик не прошел тест на алкоголь перед вылетом рейса в Чикаго. Арестованный пилот должен был управлять самолетом, на борту которого 204 пассажира. За две недели до Всемирного зернового форума в Санкт-Петербурге крупнейший импортер российской пшеницы Египет арестовал в своих портах около 4% годового импорта зерна из России. 137 тысяч тонн пшеницы на трех сухогрузах объявлены властями Египта непригодными для потребления. Причиной задержания является нарушение фитосанитарных норм, указанных в контрактах. В пшенице якобы превышена допустимая норма содержания насекомых и семян сорняков. В настоящее время расследованием занялась египетская прокуратура. Наша волна. В московском УВД на железнодорожном транспорте назревает беспрецедентный скандал. За последние сутки исчезло 10 секретных дел, находившихся в разработке по линии отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Судя по всему, все случившееся не что иное, как коррупция, сообщает сотрудник милиции. Скорее всего, эти документы продали самым главным героям, фигурировавшим в них. В связи с позорным происшествием в столичных правоохранительных органах своими креслами уже поплатились высшие чины милицейского руководства. Итальянская полиция изъяла у группы мошенников 5000 фальшивых картин, предназначенных для продажи по частным коллекциям. Все фальшивки имитировали творчество итальянских художников-футуристов начала 20 века. Расследование длилось 18 месяцев и будет еще продолжено. А в Ванкувере на следующей неделе будет стоять теплая и сухая погода. И мы продолжаем программу.
Знаю я, есть края. Походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов, как в местах тех, нигде, брат, в помине нет. Там в озерах вода, будто божья роса, там искрятся алмазами звезды и падают в горы. Я поехала туда, только где мне достать бы билет, а билету цена. А медный грош, да простая копейка, но его не найти, на его не купить. Билетершу в окошке об этом проси, не проси. Мне один пассажир говорил, а будто ехал туда, но была кем-то сломана стрелка. А другой рассказал о каком-то случайном такси. Мне один пассажир говорил, а будто ехал туда, но была кем-то сломана стрелка. А другой рассказал о каком-то случайном такси. Я давно разузнал много малых и средних и дальних маршрутов. Только все не туда, хоть купе и совей. Всегда есть билеты на рейсы в различных портах. Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. А может быть потому, что все мои в тех прекрасных местах. Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. А может быть потому, что все мои в тех далеких местах. Thank you. для меня. Нет ни сна, ни покоя, ни места. Как доехать туда, как туда долететь? И кто сможет теперь мне помочь или все рассказать? О местах, что не в карте, от Владивостока до Бреста. Все об этих краях, куда мне очень надо попасть. О местах, что не в карте, от Владивостока до Бреста. Все об этих краях, куда мне очень надо попасть. Но знаю я есть края. Походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов, как в местах тех, нигде, брат, в помине нет. Там в озерах вода, будто божья роса, там искрятся алмазами звезды и падают в горы. Я уеду туда, только где мне достать бы билеты. Я уеду туда, только где мне достать бы билеты. Я уеду туда, только где мне достать бы билеты.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Здравствуйте, с вами Алексей Тарбеев и еженедельный обзор русскоязычной прессы. Надеюсь, что, как всегда, придется подумать над прочитанным. Сегодня предлагаю вам делать выводы, исходя вот из чего. Независимая газета сообщает о том, что коммунистическая партия ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили в Госдуме с громкими заявлениями по поводу поражения страны на конкурсе «Евровидение 2009». Оппозиционеры решили продолжить расследование причин проигрыша и добиться наказания повинных в случившемся. Первыми начали коммунисты. На прошлой неделе депутат Николай Коломейцев предложил, чтобы Думский бюджетный комитет потребовал от Счетной палаты проверить эффективность, законность и целевое использование выделенных на конкурс средств. Напомним, что по некоторым оценкам бюджет московского Евровидения составил около 39 миллионов евро. Протокольное поручение Коломейцева, конечно, большинством Нижней палаты поддержано не было. Впрочем, эстафету у КПРФ на этой неделе приняли две фракции. В среду СР Антон Беляков, который параллельно возглавляет общественный антикоррупционный комитет, объявил, что ведет настоящее расследование. Он предложил Госдуме сделать протокольное поручение ряду комитетов проверить обстоятельства победы украинской певицы Приходько на внутрироссийском отборе. По его мнению, высказанному в ходе заседания, это стало следствием нечестной конкуренции, а протекционизма и кумовщины. Еще один СР-депутат Михаил Старшинов напомнил, что в отборочном конкурсе участвовали более 1500 человек, но кто-то выбрал самой достойной – украинку, поющую на родном языке. А лидер фракции ЛДПР Игорь Лебедев возмутился тем, что гражданке иностранного государства, к тому же с сомнительной политической репутацией, было доверено право представлять Россию. Честно скажу, хорошая эта новость. Очень рад за депутатов. Они в очередной раз продемонстрировали быстроту реакции и глобальность решаемых ими проблем. А вот кто проверит, насколько эффективно тратятся деньги налогоплательщиков, отпускаемые на содержание российских парламентариев? Есть ли от их законотворчества хоть какая-то польза? Или это предприятие убыточное? Продолжаем тему больших денег. Новые известия рассказывают, феноменальный счет за потребленную электроэнергию выставила в апреле этого года управляющая компания жителю подмосковных Люберец Антону. 192 миллиона 900 тысяч рублей. Вначале мне пришла квитанция за апрель на 85 тысяч рублей, рассказывает сам потерпевший. Я позвонил в коммунальную службу с вопросом, не допустили ли они ошибку в расчетах. Они пересчитали и прислали мне квитанцию на почти 193 миллиона рублей. Это похоже на анекдот. К счастью, эта история завершилась для Антона благополучно. Коммунальщики все же одумались, извинились и заявили, что, скорее всего, произошел компьютерный сбой или какая-то путаница. Друзья мои, что бы ни случилось в вашей жизни, помните главное. Уходя, гасите свет. Так спокойнее будет. И еще, не всегда доверяйте женщинам. По крайней мере, так советуют в Верховном суде России. На очереди «Время новостей». Это газета, которая поведала читателям вот о чем. Женщины не имеют права водить поезда метро. Законность этого запрета вчера подтвердила кассационная коллегия Верховного суда. Высшая инстанция, так же как и суды нижестоящего уровня, отклонила иск петербургской студентки, пытавшейся оспорить положение, согласно которому профессия машиниста метропоезда включена в перечень специальностей, где не допускается применение женского труда. Адвокат, представлявший интересы истицы, настаивала на том, что это ограничение противоречит не только Российскому трудовому кодексу, где говорится о равных возможностях организации труда для мужчин и женщин, но и одной из конвенций Международной организации труда, согласно которой различия, устанавливаемые исключительно по половому признаку, есть не что иное, как дискриминация. Теперь же, когда российский суд признал доводы истцов неубедительными, по всей видимости, они будут искать справедливости именно в международных инстанциях. Пресс-обзор завершается. Однако не могу обойти стороной известие, потрясшее меня до глубины души. Не стало моего любимого Мюнхгаузена. Вот что на смерть великого актера написала газета «Газета». Янковский – одна из последних звезд, освещавших сразу две эпохи – ту советскую и нынешнюю российскую. Он одинаково значим для обоих, для второй даже более, ведь именно на него смотрела вся театральная молодежь, для которой он был настоящим образцом и идеалом. Играя царей, токарей, писателей, красноармейцев, немецких аристократов и авантюристов, он был честен и уважителен со всеми ними и со зрителем. Его часто называли «идеалом актера». И в этом не было преувеличения. В одном интервью он посетовал, что при советской власти не было звезд. «Мы прорастали, как растения через асфальт. Лучшие западные актеры в итоге становятся бриллиантами. Русские же таланты так и остаются необработанными алмазами». Но сам он одинаково блистал у Балаяна и Тарковского, у Захарова и Басова. И был истинной звездой. Не могу не согласиться. Услышимся примерно через 25 минут.
Я все на свете не могу. Уж не судите строго. И мы сидим на берегу. И как река дорога. Я до конца дойти не смог. Но помнить не мешало. У самой главной из дорог всегда свое начало, а вдоль нее бежит река, легко с равниной спорит, в конце она наверняка в свое впадает море, и, подарив себя до дна, счастливо и устало, вдруг вспомнит гору, где она взяла свое начало. А мы то с горки, то подъем. И что когда, не ясно. И оттого всю жизнь бегом. И иногда напрасно. И ты опять сменил причал. Но как бы ни качало, ты должен помнить тех, кто дал тебе твое начало. У нас опять с утра пурга, поземкой заметает, и весь февраль идут снега, и климат холодает, но ты увидишь день и час, когда весна настала, и жизнь опять в который раз возьмет свое начало. Да ты увидишь день и час, когда весна настала, и жизнь опять в который раз возьмет свое начало. И жизнь опять в который раз возьмет свое начало. И жизнь опять в который раз возьмет свое начало.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, наша программа продолжается. Вчера утром мы уже рассказывали о выставке голландских художников, проходящей сейчас у нас в Ванкувере. Сегодня также хотим напомнить нашим радиослушателям, что это именно то событие, которое ну никак нельзя пропустить. Кстати, лучше всего идти туда подготовленными, чтобы в полной мере получить удовольствие от увиденного. Вот вспомним название, еще раз его повторяем. «Золотой век голландского искусства. Шедевры Амстердамского национального музея».
Значит, стоит выяснить, во-первых, в каком смысле «золотой век», во-вторых, чем отличается голландское искусство XVII века и чем знаменит сам Амстердамский музей.
Ну, сразу скажем, «золотой век» голландской живописи, самая выдающаяся эпоха живописи в Голландии, приходится на XVII век. Но почему же он был назван «золотым»? А вот для этого нужно совершить небольшой экскурс в историю.
К тому времени государственной религией страны, освободившейся от власти Испании и католической веры, стал кальвинизм, что изменило культурную жизнь голландцев.
Но тут следует пояснить, что кальвинизм не признавал церковного искусства вообще, и как результат голландские художники потеряли очень выгодного заказчика – церковь. Им пришлось отказаться от религиозных сюжетов и искать новые.
И, конечно, мастеров заинтересовала окружающая действительность. Картины стали писать небольшого размера, обратите внимание, небольшого размера, так как они предназначались не для храмов и дворцов, а для интерьера обычного жилого дома, иногда очень даже скромного.
Вот почему голландских мастеров 17 века называют «малыми голландцами» за размер картин. Заказчиками были горожане и ремесленники, а иногда даже крестьяне. Никогда не бывало такого в истории живописи, чтобы картины висели почти в каждом доме.
17 век в голландской живописи отличается огромной продуктивностью, и поэтому он назван «золотым веком». В маленькой Голландии насчитывалось более 2000 живописцев, а вместе с Южными Нидерландами более 3.
Вот, например, такой художник, как Рейсдал, написал за свою жизнь более 1000 картин.
А Доу – 390.
Стен – 890. А Кейп тоже более 800.
И, наконец, Ван Остаде – 920. Но мы не будем продолжать. По-моему, этого достаточно, чтобы показать производительность. Художники, кстати, писали картины целыми партиями, деля с торговцами доходы, и часто налаживали настоящий конвейер по их производству.
И вот как это происходило. Каждый художник работал в каком-то одном жанре. Более того, внутри каждого жанра была своя специализация. Например, кто-то писал только вечерние и ночные пейзажи.
Кто-то только натюрморты, завтраки, кто-то цветы и так далее.
Ничего подобного не было ни в одной художественной школе другой страны. В среднем голландский живописец, специализирующийся в малом жанре пейзажа, натюрморта, исполнял от 2 до 5 картин в неделю.
Чуть ли не одна картина в день.
Да, это большая продуктивность.
Но в подавляющем большинстве случаев индивидуальные различия стиля и манеры живописцев были не столь существенны, и на первый план выступал жанр, сюжет и отработанная совместная стилистика школы.
Обычным делом стала совместная работа различных художников над одной картиной. Один писал небо, другой зелень, третий фигуры, а также изменение подписи художников с целью более выгодной продажи.
Бесчисленные повторения, тиражирование и варьирование наиболее удачных с коммерческой точки зрения картин, дописывание, подновление и переделки старых.
Но при этом удивительно, несмотря на свои малые размеры и специализацию живописцев, вынужденных, как и все ремесленники, реагировать на вкус публики и характер спроса, картины малых голландцев – подлинные жемчужины мировой живописи.
Они отличаются отточенностью формы, ясностью композиции, цветовых решений и ювелирной техникой. Черные лакированные рамы придают им еще большую красоту. Как считают многие специалисты, благодаря мастерству художников, многие картины выглядят современней самой современной живописи.
Их произведения считаются совершенными. Вот вам и малые голландцы.
А в следующих передачах мы вам расскажем уже непосредственно о художниках и немного о самом Амстердамском музее.
А пока мы продолжаем программу.
Как трудно быть художником среди асфальта серого, то черного дождика, то стылого и белого, среди домов, казенных слов и незнакомых встречных лиц, и снежных нитей проводов, и снежных нитей проводов, и мокрых крашеных ресниц. И каждый день в троллейбусе, в бреду волнений прожитых, разгадываю ребусы на стеклах замороженных, на стеклах и на памяти, из правды, из чьей-то лжи и на душевной замети, и на душевной замети, и на холсте с названием «Жизнь». Как трудно быть художником, не спать в ненастье за стеной, а плыть под шепот дождика над черной жуткой глубиной, запомнить, как шумит гроза, и даже капли пережить. И ведь нельзя закрыть глаза, и ведь нельзя закрыть глаза, и вдруг художником не быть.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну а сейчас пришло время канадских новостей.
Ученикам города Виктория на острове Ванкувер крупно повезло. Городской совет учителей принял решение продлить весенние школьные каникулы с одной недели до двух. Испытательный срок эксперимента 1 год. А чтобы наверстать учебные часы, каждый школьный день будет длиться на несколько минут дольше.
Ванок объявил, что 6 июня начнется второй виток продажи билетов на Олимпиаду. В наличии имеется 150 тысяч билетов, в том числе на церемонии открытия и закрытия. Покупку можно осуществить только с официального сайта Vancouver 2010. Кстати, цены на билеты с момента первого цикла продажи не повышались.
Канада сняла ограничения на поездки своих граждан в Мексику. Поскольку, по данным мексиканских источников, распространение свиного гриппа прошло свой пик, и в Канаде уже обнаружены сотни заболевших, один смертельный случай, решено, что ограничения, запреты и предупреждения уже не сыграют прежней роли.
Да, сезон гриппа, по мнению властей, прошел, и в Канаде число заболевших гриппом вида H1N1 должно пойти на убыль. Но тем временем в Британской Колумбии официально запрещено применение пестицидов в сельском хозяйстве, в особенности карбофурана.
Он убивает все, что к нему прикасается, от соловьев до орлов. Такое решение было принято после того, как американское агентство по защите окружающей среды ввело эмбарго на закупку любых сельхозпродуктов, на которых есть следы химикатов.
Ну и правильно. А вот еще одна новость. Правительство Канады представило упрощенные правила пользования кредитными картами, а также некоторые ограничения для кредитных компаний, произвольно или бесконтрольно устанавливавших оплату за свои услуги для торговых точек.
Правительство потребует изменить структуру счета, который ежемесячно получают потребители для оплаты. Так, в обязательном порядке в них должен быть указан уровень интереса, как для покупок, так и для получения наличных денег в банкоматах.
Прежде всего, устанавливается обязательный со дня покупки период в 21 день, за который с покупателей не будет взиматься интерес на новые покупки, даже если они не полностью расплатились по своей прежней задолженности. Там же должен быть указан и срок полного избавления от долга, если клиент собирается платить минимальными порциями.
Например, если баланс составляет $1000, а минимальная плата $20, на счете должно быть указано, что для выплаты пользователю потребуется 11 лет и 7 месяцев.
Это сколько же получается? Подсчитаем, давайте. Так, за 11 лет должник выплатит не свою тысячу, а $2780.
Почти в 3 раза больше.
Правительство, однако, не решилось урезать уровень интереса, который в некоторых случаях достигает 29%.
Не вводятся и лимиты на плату, которая взимается финансистами с продавцов. Лидер фракции новых демократов Джек Лейтон заявил в этой связи, что новые правила не защищают в условиях кризиса простых канадцев, испытывающих финансовые затруднения.
FM 101.9. А вот криминальные новости. В Сёрри полиция накрыла группу мошенников, конфисковав у них фальшивые купюры на сумму 220 тысяч канадских и американских долларов. Были изъяты компьютеры и оборудование, на которых печатались банкноты. Как рассказывают в RCMP, слежка за этой группой велась уже с ноября прошлого года.
Еще о криминале в Ванкувере. На станциях метро орудует банда воров, крадущих кошельки из сумок и карманов. Пока один из воров создает отвлекающую ситуацию, другой или другие занимаются чисткой карманов. Во-первых, всегда нужно быть внимательным в общественном транспорте. А во-вторых, как только возникает нестандартная ситуация, будьте особенно начеку. Ведь жертвой воров можете оказаться и вы.
И еще одно сообщение, изданное полицейским управлением. На днях был принят новый закон дорожного движения, согласно которому с 1 июня автомобилисты обязаны будут снижать скорость, проезжая мимо припаркованных машин служб спасения, если на них включены мигалки.
Уточняем, службы спасения – это пожарные и полицейские машины, скорые помощи, а также дорожная инспекция, обслуживание улиц и парков и тому подобное. Тем, кто не подчинится новому закону, грозит штраф в $148 и 3 дырки в правах.
На магистралях с ограничением скорости в 80 и выше водителю надо сбавить до 70 км в час, а на дорогах со знаком ниже 80 км в час ехать нужно не быстрее 40. К тому же, проезжая мимо этих машин, нужно занять крайнюю левую полосу.
Немного о культурной жизни нашего города. Ванкуверская ассоциация преподавателей музыки приглашает на свой концерт под названием «Мастерство и вдохновение» – «Brilliance and Inspiration». Зрителям предстоит захватывающий вечер, в котором примут участие ведущие музыканты Ванкувера. Концерт состоится в Tomley Music Hall 30 мая в 7 часов вечера.
И не забывайте, что «Русский дом 2010» принимает заявки на участие в концертной программе. Обращайтесь к исполнительному директору «Русского дома» в Ванкувере Александру Кулешову по телефону 604-729-3590 или по имейлу kulishov@russianhouse2010.com.
А за аккредитацией зайдите на сайт www.russianhouse2010.ru.
Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. И мы продолжаем программу.
Мою руку в ладони. И спасибо, что было темно. И спасибо, что было темно. Шли по берегу двое, не знаю куда. Их следы на песке, следы, следы размывала вода. Ничего я не помню про этих людей. Помню только тепло, тепло, тепло от ладони твоей. она длина, и что в ней хоть гляди до рассвета. Как у нас никакого сюжета. Ничего, только он и она. Ничего, только он и она. Шли по берегу двое, не знаю куда. Их следы на песке, следы, следы размывала вода. Ничего я не помню про этих людей. Помню только тепло, тепло, тепло от ладони твоей. Все решено и у нас, я надеюсь, не скоро окончание того разговора. На последнем сеансе в кино, на последнем сеансе в кино шли по берегу двое, не знаю куда. Их следы на песке, следы, следы размывала вода. Ничего я не помню про этих людей. Помню только тепло, тепло, тепло от ладони твоей.
Продолжаем наше объявление. Теперь информация о тех, кто желает присутствовать в Русском доме 2010 в качестве гостей. Пакет тура с аккредитацией в Русском доме 2010 в продаже. Стандартный пакет рассчитан на 5 или 6 дней пребывания в Ванкувере, но можно получить аккредитацию и на 1, или 2, или 3 дня. Главное, не опоздать с оформлением. Русский дом 2010 приглашает всех не затягивать и своевременно оформить для себя сертификат тура. Обращаться за аккредитацией в Русском доме и за покупкой пакета тура на сайт www.russianhouse2010.com. На официальном сайте Русского дома 2010 начинает работать видеоконференц-зал в онлайн-режиме, а также система авторассылок новостей Олимпиады 2010 и Русского дома 2010 среди аккредитованных гостей. Ну а сейчас приглашаем к микрофону Вячеслава Меньшикова, нашего обозревателя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На прошедшей неделе закончился важный визит главы правительства России Путина в Японию. В качестве его итогов обе страны подписали ряд соглашений, которые открывают новые пути к плодотворному сотрудничеству двух стран. В частности, Министерство иностранных дел Японии подписало с Росатомом соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Как вы сами понимаете, вопросы атомной энергии для Японии имеют большое значение. До сих пор Токио поддерживал отношения в этой сфере исключительно с Соединенными Штатами Америки и рядом стран Западной Европы. Однако на этот раз Росатом и Российско-японский комитет по сотрудничеству также подписали договоренности по содействию в ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в Российской Федерации. Достигнуто также соглашение по строительству пункта пункта наземного хранения реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок на Дальнем Востоке. В ходе этого же визита на межправительственном уровне согласован и заверен подписями ответственных лиц меморандум об основах дальнейшего сотрудничества в области предотвращения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла морских живых ресурсов и незаконного вывоза продукции из них. Тот факт, что Токио долгое время не отслеживал происхождение морепродуктов, ввозимых в Японию на российских судах, серьезно подрывал двусторонние торгово-экономические связи. По итогам визита Владимира Путина стороны также согласовали программы совместной работы в сфере изучения, сохранения и рационального использования экосистем на сопредельных территориях. Казалось бы, все прошло хорошо, но даже при огромных миллиарды долларов новых вложений в экономику двух стран, японский премьер-министр напомнил российскому коллеге о том, что эти успехи никак не могут закрыть болезненную тему северных территорий Японии, а точнее гряды островов Южных Курил. Хочу сориентировать уважаемых радиослушателей, что Россия и Япония с 1945 года не могут подписать мирный договор из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. Четыре их острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи – отошли к СССР после окончания Второй мировой войны в соответствии с международными соглашениями. Однако, несмотря на существование этих документов, Япония называет четыре острова своими северными территориями и ставит их возвращение предварительным условием заключения мирного договора с Россией. На встрече с японскими журналистами премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин разъяснил, что проблему Южных Курил нужно решать без спешки. Обе страны не должны торопиться с решением проблемы территориального размежевания. Напротив, страны обязаны создавать условия для их решения, в том числе и в экономике, а не заводить ситуацию в тупик взаимными претензиями. Наша позиция, заявил Путин, заключается в том, что если мы хотим решать проблемы того же самого сложного свойства, то нужно проявить внимание и уважение к интересам друг друга. Россия готова именно к такому диалогу с Японией. Мы предлагаем продолжить переговорный процесс по спорным территориям в рамках уже существующих договоренностей. И с учетом того, что между президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Японии ранее уже состоялась встреча по этим вопросам. Налажен прямой контакт по этой проблеме, заявил российский премьер-министр. Представители японских СМИ напомнили российскому премьеру, что не так давно правительство Японии выступило с инициативой о разделе площади спорных островов между странами на две равные части. Однако японское руководство еще не пришло к единому мнению по поводу этой идеи. Оно продолжает настаивать, что решение вопроса должно касаться всех островов. Однако эти небольшие острова для России имеют серьезное значение, так как они закрывают акваторию Охотского моря и делают его внутренним для Российской Федерации с вытекающими отсюда правами на него, в том числе и по вопросу рыболовства, прибрежной нефтеносной полосы и ряду других проблем. Так что спорный вопрос о северных территориях и для Японии, и для России будет обязательно иметь продолжение. А в качестве хорошей новости, особенно для российских дальневосточников, Путин заявил, что Россия не снимет ограничения на ввоз импортных автомобилей с правым рулем. Премьер-министр отметил, что правительство не намерено ущемлять чьи бы то ни было интересы и будет оказывать поддержку любой компании, которая захочет прийти на российский рынок. Это в полной мере относится и к нашим японским партнерам. Сейчас Toyota успешно работает на российском Дальнем Востоке. Nissan собирается открывать свое предприятие в этом регионе. Россия в то же время открывает границы Дальнего Востока для технологий и снимает таможенные барьеры для товаров, которые могут быть использованы для технологического перевооружения российской промышленности. Так что, уважаемые радиослушатели, визит премьер-министра России в Японии прошел активно и успешно. Осталось только перейти от подписанных соглашений к конкретному делу. Всего вам доброго.
Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою сильняшку просоли. И я живу с самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облака, но я встаю под сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на Якиманку. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера в Россию возвращаются с путины. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я бросаю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Снова здравствуйте, с вами вновь, на этот раз уже с физкульт-приветом, Алексей Тарбеев. Начну с хорошей для всех болельщиков российского спорта новости. Нам стоит ждать многочисленных ярких побед на предстоящей в следующем году Олимпиаде. Во-первых, потому что талантов в отечественном спорте всегда было предостаточно, а во-вторых, прыгать, бегать, стрелять, атаковать и делать тройные тулупы российские атлеты будут не только за здорово живешь. Патриотизм, помноженный на кругленькую сумму в твердой европейской валюте, должен привести, по мнению отцов нации, к необходимому результату. На уходящей неделе стало известно, что российские победители Олимпийских игр в Ванкувере получат 100 тысяч евро призовых от правительства страны. Серебряные – 60 тысяч, бронзовые – 40 тысяч. Такие призовые были установлены перед играми в Пекине по инициативе Олимпийского комитета России и Министерства спорта. Такое же вознаграждение и останется, заявил в понедельник корреспонденту газеты «Советский спорт» президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. Так что у российских олимпийцев есть хороший стимул, чтобы подняться на пьедестал почета в Ванкувере. Особенно учитывая, что призеры двух последних олимпиад в Турине и Пекине получили помимо призовых еще и автомобили престижных марок.
Советский спорт напоминает, что на Олимпиаде в Турине в 2006 году суммы призовых для российских медалистов были меньше, и выплачивались они в долларах. Золото – 50 тысяч, серебро – 30 тысяч, за бронзу – 20 тысяч долларов. Будущие победы, вместе с ними и вознаграждение, это, согласитесь, все-таки журавль в небе. До Олимпиады еще дожить надо, чего я нам всем и желаю. А вот футболисты донецкого «Шахтера» в минувшую среду не стали откладывать дело в долгий ящик и пополнили казну команды аж на 2,5 миллиона евро. Кроме того, донечане вписали в историю имя своего клуба как последнего обладателя Кубка УЕФА. В финале уходящего в небытие турнира украинские футболисты уверенно переиграли оппонентов из немецкого «Вердера» 2-1. У горняков голами отметились футболисты с редкими для украинцев фамилиями Адриано и Жатсон. Это первый по-настоящему крупный успех для постсоветской Украины. Мои поздравления болельщикам. А уже в следующем году стартует новый клубный турнир, который будет называться «Лига Европы». Как знать, может, именно в новоиспеченном соревновании заблистают команды из других стран бывших союзных республик. По крайней мере, мне бы этого очень хотелось. Ну а 27 мая станет известно имя победителя Лиги чемпионов 2009. В итальянской столице на поле Олимпийского стадиона выйдут красавцы из Манчестера и Барселоны. Именно красавцы и никак иначе. Тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон на этой неделе заявил, что ожидает исключительно зрелищного финала. У финала отличная вывеска. Надеюсь, матч оправдает все ожидания. Глядя на игроков Барселоны и МЮ, полагаю, финал должен получиться отличным. Надеюсь, так и произойдет, цитирует наставника английской команды официальный сайт Европейского футбольного союза. Не могу обойти стороной канадский спорт номер один – хоккей. Оказывается, НХЛ в межсезонье могут покинуть много ярких игроков. По словам издания «Советский спорт», многие отправятся в континентальную хоккейную лигу покорять новые для себя спортивные высоты. Россия уже официально подписала контракты с тремя НХЛовцами. Самый звездный из них – словак Рихард Зедник. Экс-звезда Вашингтона последний сезон провел во Флориде. Микаэль Телквист – твердый второй номер. В минувшем сезоне шведский вратарь играл в Финиксе, где сидел под Ильей Брызгаловым, а потом перешел в Баффало, в котором провел только 6 матчей. И Александр Никулин. 2 года пытался покорить НХЛ, но провел лишь 3 игры в Оттаве и Фениксе. Все остальное время выступал в АХЛ. Его переход в ЦСКА выглядит логичным. Но это только вершина айсберга. Есть прогнозы, что тавгай Дональд Брашир едет из Вашингтона в Витязь, а его одноклубник Виктор Козлов может оказаться в СКА или в Салавате. Там же в Уфе ждут Николая Жердева или Николая Антропова. Защитник Джек Джонсон может приехать в питерский СКА из Лос-Анджелеса. В общем, слухов море. Главная же статья дохода КХЛ – НХЛовцы, которые получают статус свободных агентов – игроков, чьи контракты подошли к концу. Это не только упомянутый Виктор Козлов, но и Алексей Ковалев из Монреаля, Сергей Федоров из Вашингтона, Максим Афиногенов из Баффало, а также многие другие. Наверняка они получат щедрые предложения из России и, может, даже согласятся на переезд в КХЛ. А по-моему, это здорово, когда по обе стороны океана болельщики смогут увидеть одинаково качественный и зрелищный хоккей. Выходим на финишную прямую. В завершение обзора последует небольшой анонс предстоящего на следующей неделе весьма занимательного спортивного события. Бой между временным чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе Николаем Валуевым и чемпионом в отпуске по версии WBA Русланом Чагаевым состоится 30 мая в Хельсинки. На Хартвал-арене Валуев попытается вернуть должок узбекскому боксеру, 2 года назад нанесшему питерскому гиганту единственное в карьере поражение. Первая встреча Валуева и Чагаева состоялась 14 апреля 2007 года в Штутгарте. Тогда узбекский боксер выиграл по очкам, отобрав у россиянина чемпионский титул WBA. Призовой фонд нынешнего поединка составил чуть больше 2,5 миллионов долларов. По условиям договора Руслан Чагаев получит 55% от этой суммы, а Николай Валуев – 45%. Будем надеяться, что боксерам удастся опровергнуть утверждение, что ожидание праздника всегда лучше самого праздника. Результат поединка будет известен ко времени следующего появления в эфире нашей волны спортивного обозрения. Так что не пропустите. Суббота, 30 мая, 101,9 FM. Ну а пока... пока. С вами был Алексей Тарбеев.
Ну вот и все, передача подошла к концу. Не забывайте зайти на веб-сайт www.нашаволна.ca. Вы настроены на CITR FM 101.9. Через пару минут начнется программа на английском языке Shadow Jugglers. А я прощаюсь с вами до следующего субботнего вечера или до пятницы. Передачу вела Людмила Михалевич. Всего вам хорошего. FM 101.9.
Ты течешь, как река, странно.